по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 1 июня. Передача по страницам Библии на радио Теос. И сегодняшняя наша команда — это Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня снова открываем Священное Писание. Тут интересная такая дискуссия получилась. Я получаю от вас сообщения, во-первых, те, которые вы присылаете на сайт teos.fm, через приложение радио Теос, ваши комментарии в группах, в которых вы смотрите эту трансляцию, в том числе и в наших основных группах по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбуке, но и в других группах также. И некоторые из вас пишут мне лично. Так вот, вчера два совершенно противоположных письма. Поскольку они пришли оба, я предполагаю, что ни одному из них полностью доверять нельзя. Каждый из вас смотрит на свою грань, и дается такая общая картинка в результате. Одно письмо. Большое спасибо за то, что вместо записи рассказывали о Библии и читали Библию в прямом эфире. Продолжайте так же. Честно? Это, конечно, приятно, но нет. По многим причинам, в которые я углубляться здесь не буду. В частности, еще и по другой, еще по одной причине. Еще один слушатель пишет. Передача получилась сырая, неподготовленная. Вот, наверное, и поэтому тоже. То есть, понимаете, что мы можем... Это ведь не только к нам здесь относится на Теосе. Это относится к любому человеку. Мы можем делать вот нечто, то, что для нас важно, или то, что по определенным причинам необходимо. И реакции могут быть разные. И это хорошо. Главное, какова реакция Бога, что скажет Бог, ну и что скажут, соответственно, те люди, которым вы доверяете перед Богом, мнение которых вы действительно цените. А так, что бы вы ни сделали, друзья, в этой жизни, реакции будут очень-очень-очень разные. Именно поэтому, кстати, среди прочего, не только поэтому, но и поэтому тоже нет смысла пытаться угодить людям, не получится. Интереснейшие письма от вас. Давайте начнем и посмотрим некоторые из них, потому что вчера времени не хватило. Я постоянно говорю о том, что если вы слушаете нас в повторе, а у нас есть повтор и вот в стриме, в смысле в вещании Радио Теос, и вы можете нас слушать также в группах. Так вот, я вам напоминаю, что повторы вы всегда можете комментировать через наш сайт и через приложение. Это сделала, например, вчера Алена, даже уже сегодня, в 0 часов есть повтор. И вот Алена пишет буквально два слова через приложение «Хочу понять». Ни фамилии, ни адрес электронной почты Алены у меня нет. Все, что у меня есть, это время, когда пришло сообщение, и слова «Хочу понять». Алена, я очень надеюсь, что вы нас слушаете, но и для других тоже об этом скажу. Мы все хотим понять, мы все просим об этого Бога, об этом Бога. У меня к вам, Алена, огромная просьба, и к слушателям тоже. Если вы задаете вопрос, я понимаю, что это не совсем удобно, потому что у нас нет вот в приложении, в форме обратной связи, нет поля для ваших контактов. Вам негде указать номер телефона, адрес электронной почты, страницу в социальных сетях и так далее. Но вот если вы хотите, чтобы мы вам ответили, особенно если вы комментируете запись, укажите, пожалуйста, какую-то обратную связь. Это может быть ваша страница в соцсетях, это может быть телефон, это может быть адрес электронной почты, если вы имейлом пользуетесь. Вот чтобы мы с вами могли связаться. Иногда бывают детективные совершенно ситуации. У меня было несколько раз, что пишет слушатель, задает вопрос, но он указывает имя и фамилию. И потом начинаешь этого человека просто по имени и фамилии искать в соцсетях и смотришь, ага, вот человек, у которого есть, с которым у тебя несколько друзей. Скорее всего, это он и есть. Ну и оказывается, что это так, и я мог вам ответить на это. Алена, я очень хотел бы вам ответить, но вот не могу, и я тоже хочу понять. Друзья, указывайте, пожалуйста, свои данные, когда пишете, особенно вот уже после эфира, для того, чтобы мы могли вам ответить напрямую. Или, по крайней мере, формулируйте вопрос. Ну и тогда в эфире мы постараемся ответить, хотя не всегда это возможно. Интересный комментарий от Жанны Овсейчик. Пишет Жанна, вот у нас, да, если в сердце человека вложит Бог, это не сотрется. пора уже взрослеть, а не в младенцах сидеть. А, я не знаю, к кому обращен этот комментарий. Дальше Жанна продолжает. А, «Бог испытает не слово, а силу. Я в Божьей школе, а не в человеческой». Отчасти я с вами согласен. И все мы, Жанна, действительно в Божьей школе. Вот, и Бог пишет в сердце. Но за этими красивыми фразами есть две важные грани, на которые я хочу сейчас обратить ваше внимание. Ну, во-первых, противопоставлять сердце и слово не нужно. И вот почему. В Священном Писании, в Слове Божьем, в 118-м псалме, например, кстати, этот псалом целиком посвящен Божьему Слову, псалмопевец Давид пишет: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Вот смотрите, какая штука. И сердце, и слово. В сердце находится слово. Бог меняет сердца, Бог возрождает сердца, но делает Он это своим духом и своим словом. Иначе, Жанна, у нас есть серьезная опасность. Вы говорите: у меня Бог в сердце, то, что вы думаете о Боге, то, как вы принимаете и понимаете Бога, абсолютно не вяжется с тем, что открыто в Священном Писании. Но вы ведь уже сказали: мы растем сердцем, а не словом. Я предполагаю, что настолько далеко вы не зайдете. Но от вашего утверждения дорожка вот к этому утверждению открыта. И дорожка эта, между прочим, бывает весьма обманчива. Но есть еще одна грань. Послание к римлянам, 10 глава, 9-10 стихи. Известнейший фрагмент. Вот что говорит апостол Павел. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Видите, какая штука, Жанна? Вы говорите о том, что Бог в сердце, Бог меняет сердца, и вы в Божьей школе, а не в человеческой. И я понимаю это. Но Бог действует через своего Духа Святого и через свое Слово. Вот это то, как Он решил действовать. Если мы с вами пытаемся заставить Его действовать иначе, у нас ничего не получится. И вот тогда мы оказываемся в человеческой школе. Именно поэтому так важно читать, изучать, познавать Господа, но открывать для Слова Божьего свое сердце. Есть у меня, правда, еще одно предположение. Я его выскажу, в глубину не буду уходить, ну, потому что здесь это вот из серии «Не зная брода, не лезь в воду». То, что сказали вы, зачастую говорят люди, которым когда-то в жизни причинили боль, которые имели дело с христианами, у которых христианство на уровне бла-бла-бла. Ну, то есть, давайте поговорим, и все. А сердце далеко от Бога. Из пасторского опыта я могу сказать, что, к сожалению, к огромному сожалению, одно из действий, которое происходит при этом, вот то, что происходит, когда такие люди, у таких людей расходится слово с делом, это те, кто рядом с ними, перестают доверять слову. Еще раз, если у одного человека слово расходится с делом, то другие, находящиеся рядом, перестают доверять уже словам, в том числе и Слову Божию. И это проблема, это нам нужно понимать. Я на самом деле буду молиться за вас, Жанна, потому что вот мне показалось, я сейчас скажу так, просто мне показалось, может быть, я не прав, но мне показалось, что ваше утверждение — это не только, а может быть, и не столько богословское заявление, сколько проекция неких ситуаций, которые бывали в вашей жизни. И об этом, вот, и о вас я хотел бы также молиться и призываю других тоже об этом молиться. Максим Чистяков продолжает вот тему, которую он уже поднимал. Собственно, мы вчера читали этот текст и это письмо, это комментарий от Максима по поводу того, что же происходило, каков третий случай или третье основание освобождения от обязанности идти на войну. Если человек, мы с вами читали 7 стих, «И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И Максим говорит о том, что мы ошиблись в толковании этого фрагмента. Я, помните, ссылался на то, что, что между обручением и совершением брака, то есть обручение было фактически аналогом помолвки, и между вот этой помолвкой, обручением и совершением брака проходило время, мог проходить целый год. И вот в это время человеку нельзя было идти на воинское сражение, на битву. Мы, собственно говоря, вот таким образом это интерпретировали. Кстати, в Евангелии от Матфея ситуация вокруг рождения Иисуса Христа. Помните? Матфея, 1 глава, 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии...» Внимание! «Обручении, да, матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Вот эти два события, различные события. С одной стороны, это обручение, с другой стороны, сочетание. Между этими событиями проходит год. Максим указывает на то, что разница между этими событиями, вот это время и так далее, это скорее уже традиция, а не толкование, не Священное Писание. Иными словами, Священное Писание такого не предусматривает. Так оно стало только потом. Я скажу вот о чем. Вот параллель с Евангелием от Матфея, с евангельским повествованием, все-таки убеждает меня, что трактовка, которая была приведена, использована, процитирована, она вполне обоснованная. Но тут нужно сказать две вещи. Во-первых, по поводу вот подобных ситуаций, вы можете почитать еврейских толкователей, вы можете почитать еврейских раввинов, и увидите, что на одни и те же тексты у них бывают очень разные толкования. Люди спорят по этому поводу и не могут найти единства. Даже внутри раввинистической традиции. Более того, вся более поздняя традиция, Талмуда в частности, родилась именно потому, что закон, данный израильтянам после выхода из Египта и при входе в обетованную землю, нужно было понимать и применять в новых ситуациях, в новых реалиях. Следовательно, и закон нужно было комментировать. Он уже немножко забылся, но и реалии также изменились. Поэтому рождаются разные комментарии. Я в данном случае не буду занимать одну из позиций. Потому что независимо от позиций, для нас, как современных христиан, христиан 21 века, важны не детали, а принцип. И принцип неизменен, независимо от нашего толкования. Принцип этот заключается в том, что человек шел на войну только тогда, когда он был полностью предан этой битве. Человек, который только что начал бизнес или построил дом, или человек, который вот по третьему этому самому освобождению, третьей причине освобождения, только что либо обручился, либо женился, в данном случае даже не столь важно. Или человек боязливый, человек, ну, вот такой патологически боязливый, патологический трус. Ни один из этих четверых людей не будет полностью предаваться этой самой битве. Именно поэтому они получали такое освобождение. И помните, мы с вами делали такую перебрасывали такой мостик к современности. Мы говорили о том, что когда мы что-то делаем для Бога, важно вот это делать, посвятить себя этому целиком, так как Господь дает. Помните, я даже приводил вот этот пример, и он мне очень нравится. Молодой человек и девушка, парень и девушка. И парень говорит девушке: слушай, ты знаешь, я тебе делаю предложение, будь моей женой. Но при этом девушка узнает от друзей парня, что, беседуя с друзьями, он сказал: я, конечно, не знаю, что из этого брака получится, но давайте попробуем. Вдруг получится. Эта девушка скажет нет и будет абсолютно права. Не надо идти вперед с мыслью: а вдруг получится. Вот, собственно, об этом весь этот фрагмент. Мы сегодня продолжаем беседу, которую уже начали в прошлый раз, об этом замечательном совершенно моменте, который цитирует апостол Павел, про то, что проклят всяк, висящий на древе. Мы будем говорить о том, что это значит, а дальше мы поговорим о том, как Бог заботится о мельчайших подробностях жизни израильтян. Вот Богу не все равно. Знаете, Бог часто сравнивает себя и отношения свои с Израилем с отношениями между женихом и невестой, и даже мужем и женой. Вот любящему мужу не все равно, что происходит в жизни жены. О чем она думает, о чем она мечтает, во что она оделась утром, чтобы холодно не было. Вот ему не все равно. И уж тем более не все равно Богу. И порой могут сказать, что, ну, смотрите, зачем Бог вот все эти подробности, мельчайшие подробности проговаривает? Проговаривает, потому что любит. И эту любовь проявляет. Будем читать ваши комментарии. Некоторые из них, может быть, 1-2, что успеем в конце сегодняшней нашей встречи. И в понедельник все остальные прочитаем. Поэтому, друзья, пишите, пожалуйста. Ну и давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты хранишь нас, за то, что Ты присутствуешь с нами каждый день, что бы ни происходило в нашей жизни. Молим Тебя за тех, кому сейчас тяжело, горько. Молим Тебя, Господь, об утешении. И молим Тебя, направь нас сегодня, веди нас Словом Твоим. И дай нам сейчас, вот в это время, целиком и полностью просто предаться Слову Твоему, чтобы Ты действовал в нашем сердце. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. В прошлый раз мы с вами остановились на весьма интересном месте. Это Второзаконие, 21 глава, 22 стих. Мы с вами прочитали закон, но задались вопросом, как такой закон мог в принципе существовать. Смотрите еще раз. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Опять я хотел бы начать с конца. Потому что вот не оскверняй земли твоей. Это закон на самом деле о том, как быть в земле и как остаться в земле на долгое время. Но самое сложное здесь, конечно, не в конце. Самое сложное здесь в начале. Здесь говорится о казни, к которой израильтяне не прибегали. Они побивали камнями, но никак не вешали на дерево. Распятие в Израиле, конечно же, не было. О чем же говорит автор? Что имеется в виду здесь? Дело в том, что мы начинаем читать здесь распятие, потому что мы с вами знаем уже более позднюю историю, знаем о распятии Иисуса Христа. Но важно читать тексты Священного Писания в их первоначальном контексте. Так вот, если читать это так, как оно читалось тогда, в то время, то получается немножко другая картина. Человека вешали на дереве не в качестве смертной казни. Такой казни действительно не было. Но была похожая практика. Человека, и я понимаю, что сейчас это покажется очень суровым, и это действительно сурово, но человека уже казненного, уже побитого камнями, вешали на дереве. Так поступали очень редко. Это был чрезвычайный случай, чрезвычайная ситуация. И так поступали только с самыми страшными преступниками. Его вешали на дереве для того, чтобы все видели, и для того, чтобы у других людей не было желания грешить. Это была такая показательная казнь. То есть человека сначала казнили, а потом вешали на дереве. Но в этой ситуации вечером тело этого человека с дерева нужно было снять.
потому что такой человек был проклят Богом. И проклят он был Богом не по причине того, что висит на дереве. Здесь нельзя путать причину и следствие. Он был проклят Богом по причине своего греха. И затем уже была казнь, и вот это такая жестокая, действительно жестокая дальнейшая судьба этого уже казненного человека. И, насколько мы можем судить, делалось это, практиковалось это очень редко. Это действительно были единичные случаи. Более того, уверен, что и сам Моисей, уж тем более израильтяне того времени, не понимали всего смысла происходящего. Потому что смысл стал очевиден только во времена Иисуса Христа. И вот именно эта история стала камнем преткновения для Савла, будущего апостола Павла. Савл, будучи фарисеем, евреем из евреев, знал о смерти Иисуса Христа и знал о том, что он находится на дереве. И он понимал, помня Священное Писание, что проклят всякий, висящий на древе. Более того, Савл видел, как христиане начинают поклоняться Христу. И у него получалось, что они поклоняются тому, кто проклят. Именно поэтому Савл, будущий апостол Павел, начинает защищать Бога. Еще раз, проследите, пожалуйста, это очень важно. Он узнает о христианах, он узнает, что эти христиане поклоняются Христу, но Иисуса Христа распяли, и он висел на древе. Значит, христиане поклоняются тому, кто проклят. И вот только потом, после покаяния, Павел понял чрезвычайно важную вещь. Да, Иисус действительно был проклят, но не за свои грехи, не за свои преступления, а за наши грехи, за наши преступления. В послании к Галатам, 3 глава, 13 стих, апостол Павел пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона», или от проклятия закона, «сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». И вот это было поворотное событие. Иисус был предан в руки римлян, и только римляне могли приговорить его к смерти. Евреи права такого не имели. Иисуса пригвоздили к древу. И Павел говорит, что Иисус действительно проклят за наши грехи. Он понес на себе проклятие, которое получаем мы по закону. И он понес его вместо нас, тем самым искупив нас. Иисус буквально стал проклятием за нас. Знаете, иногда люди начинают спорить, кто же виноват в смерти Иисуса Христа. Скажу вам так. Вы виноваты в его смерти. И я тоже виноват в его смерти. Каждый из нас в ответе. Всякая идея о том, чтобы обвинить какой-то один народ, противоречит тому, что говорит Священное Писание. Нас смертельно ранило грехопадение. Но Иисус берет наш грех на себя. И сделал он это за нас на Голгофском кресте. Смотрите, как часто цитируется книга «Второзаконие» в Новом Завете. Если бы Бог захотел нам дать Иоанна 3:16 или Иоанна 14:6, я думаю, что вы помните эти стихи, или Нагорную проповедь, или 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, или любой другой фрагмент, и только его, то он бы этим ограничился. Но Бог дает нам и современным христианам тоже всю Библию, в том числе и книгу Второзакония. Мы, когда начали с вами вот это изучение, к нам стали приходить письма: «Зачем вы сидите в Ветхом Завете? Там жестокость, там варварство». По поводу жестокости и варварства мы уже говорили, еще поговорим. Но Бог дает нам всю Библию, все Священное Писание. И это чрезвычайно важно. Более того, Новый Завет лучше всего понимается именно в свете Ветхого Завета. Но переходим к 22 главе. Перед нами законы для Израиля, касающиеся домашних и семейных отношений. В 22 главе мы видим разнообразные установления, касающиеся отношений между братьями или ближними, дальше одежды, строительства, посева, брака. И все в одной главе. Так что глава, между прочим, весьма и весьма насыщена. Давайте начнем ее читать. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их». Кстати, вот это Божие правило по отношению к ближнему, они абсолютно противоречат знаменитой такой фразе, которую вы наверняка слышали, «что упало, то пропало». Вот «что упало, то пропало» — это у людей бывает. Бог говорит совершенно другое. Когда говорят о том, насколько суров Ветхий Завет, мне кажется, люди недооценивают нашу суровость и нашу развращенность. Идем дальше, третий стих. «Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего». Видите, насколько серьезно? Это действительно настоящее отношение между братьями, между соседями. Идем дальше, пятый стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий сие». Значит, я сейчас не буду уходить в беседы об одежде, носить женщинам брюки или нет и так далее. Об этом лучше спросите своего пастора. Но у каждого из нас есть очень четкое ощущение по поводу любой одежды. Вот это женское или мужское? Вот это соответствует или не соответствует? Я не про длину юбок. Я не про мужчин в юбках. В некоторых странах такое бывает. Но поймите, пожалуйста, что даже брюки на самом деле мужские и женские делаются все-таки по-разному. И вот еще какая вещь. Порой люди думают, что одежда как-то вот выравнивает, делает одинаковыми и прочее, и считают, что это хорошо. Когда говорят о равноправии женщин, есть смысл задуматься. Вот действительно ли мы хотим полностью такого равноправия? Знаете, когда женщина говорит, я хочу те же права, что и у мужчины. Это правильно, это здорово, никаких проблем в этом нет. Но, девушка, неужели вы хотите идти на стройку и таскать там, не знаю, тяжелые кирпичи или тяжелые детали? Вот вы этого хотите? Я думаю, нет. Неужели вы хотите вкалывать с 7 утра до 10 вечера для того, чтобы обеспечивать вашу семью? И работать на нескольких работах. Я думаю, вы этого не хотите. Точно так же, кстати говоря, как мужчина не хочет, да и не может рожать детей. Я не имею в виду воспитание. Это естественно, это работа обоих. Да, но вот именно сам момент, да, сами роды. Какое может быть полное равенство, если есть вещи, которые чисто физиологически могут только женщины? Вот мужчина не может рожать. На этом идея о том, что все мы одинаковые, заканчивается. Здесь нужно разделять все-таки два понятия. Библия никогда не говорит о том, что мы не равны. Библия действительно высоко ставит женщин. И мы об этом говорили. Библия ставит женщин гораздо выше, чем ближневосточные тексты, да и не только ближневосточные тексты того времени. Но Библия нигде не говорит, что мужчина и женщина одинаковые. Еще раз, Библия нигде не говорит, что мужчина и женщина одинаковые. И красоту женщины подчеркивает именно женская одежда. Красоту и силу мужчины подчеркивает одежда мужская. Больше не буду комментировать, потому что я понимаю, что у многих по этому поводу бывают серьезные вопросы, но обсудите между собой, обсудите с пастором, обсудите, естественно, в молитве и услышите то, что Бог вам скажет. Идем дальше, 6 стих. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Опять-таки, очень четкое соотношение с пребыванием на земле. И это самая настоящая экология. Это защита птиц. Буквально, как Иисус сказал, ни одна птица не упадет без воли Божией. Бог заботится о птицах и таким образом и заботится о птицах через людей. Так что экология здесь совершенно конкретно обсуждается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше законы о строительстве. И начинается с 8 стиха. Дело в том, что как сегодня в торговых центрах верхние этажи зачастую используются для развлекательных всяких заведений, кинотеатров и так далее. Там в то время для развлечения, для отдыха использовались крыши. Но при этом сам Бог говорит о необходимости безопасности. Вот когда сегодня мы говорим о правилах безопасности, в частности, пожарной безопасности, это не сейчас придумали, это не сегодня придумали. Вот вам, друзья, Второзаконие, 22 глава, 8 и следующие стихи. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Слышали, да? Вот Богу не все равно, как мы строим. Люди ходили по кровле, кровля была плоская. Люди отдыхали на кровле. И вот не просто в рекомендации, а в законодательном порядке, причем в законе, данном от Бога, очень четко сказано: ставь перила. Бог хочет защитить нас. Идем дальше, 9 стих. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сборы семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника твоего». Иными словами, не смешивай разные семена, потому что ты потом будешь собирать, и у тебя будет проблема. Кто-то скажет: ну кому придет в голову в виноградник сеять что-то еще? Я не знаю, но я видел, как людям в голову приходят самые разные идеи. Давайте разберемся потом. Давайте потом посмотрим. Знаете, я видел, как ребенок, собираясь в поездку, кладет ботинки и зубную щетку в один пакет. Вот это я видел. Я совершенно спокойно могу себе представить, что человек мог посеять самые разные семена на один участок. Но Бог говорит: нет, это недопустимо. 10 стих. «Не паши на вале и осле вместе». Вот ни больше, ни меньше. Вол и осел оказываются настолько разными животными, что они не могут впрягаться вместе, они не могут работать вместе. Они идут в разном направлении. Кстати, именно поэтому в браке, в супружестве должны вместе идти люди, которые могут быть друг с другом, чтобы не был брак вола со слицей. Об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, и часто это приводят в качестве аргумента в пользу того, что не может быть брак между верующим и неверующим. И это действительно так, мы об этом говорили, мы об этом еще будем говорить. Но я бы хотел посмотреть на это еще более пристально. Даже двое верующих людей тоже порой могут быть как вол со слицей. Знаете почему? У них разные устремления в жизни. У них разное призвание от Бога в жизни. Конечно, это не будет вот так проблематично, как брак верующего и неверующего человека. Я слишком много видел семей, которым больно, и которые говорят, вот мы же оба верующие люди, мы же служим Господу, мы любим Иисуса Христа. А что же у нас в семье-то ничего не получается? Почему нам так тяжело? И Бог помогает таким людям, Бог помогает таким семьям. Мне вспоминается одна знакомая семья. Слава Богу, он меняет их, но я помню, через что они прошли. Там молодая жена была такая с миссионерскими устремлениями. Она действительно хотела ехать вот в другие страны. Ее влекли Азия, влекла Африка ее. Она хотела действительно нести Евангелие по всему свету. Она очень активная, такая конкретная экстраверт. А муж из тех, кому бы сидеть дома, изучать Писание и заниматься научной деятельностью. Вот оба абсолютно верующие люди. Я не скажу здесь вол со слицей, потому что это будет странно звучать, но по сути это вот та самая история. Что им было делать? Они молились Богу, они встречались с пастором, со служителем, они разобрались в своей семье, они нашли компромисс, и слава Богу. Но сколько таких браков существует, друзья? Идем дальше, 11 стих. «Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Почему? Очень просто. Когда эту одежду начнешь стирать, шерсть сядет, а лен растянется. Иными словами, тут нет ничего такого, я не знаю, особенно, ну, может быть, духовного. Это совершенно конкретное указание на практическую пользу. Но при этом духовный смысл здесь, конечно, также есть. Смысл в том, что в команде должны быть люди или вместе должны работать явления, которые могут быть или могут работать вместе. 12 стих. «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». Эти кисточки были голубого синего цвета, как на одежде первосвященника. Голубой цвет — это также небесный цвет. И они касались земли. То есть голубой цвет, небесный цвет в одежде израильтянина касается земли. Вот эта встреча, соприкосновение между небом и землей, вот что здесь происходит. И сегодня мы не имеем права соединяться с этим миром, смешиваться с этим миром. Это невозможно, мы с вами об этом уже читали. Но при этом мы живем в этом мире. И мы с вами оказываемся Божьими свидетелями в мире. Действительно, небо приходит на землю, в частности, и через наше свидетельство тоже. А дальше перед нами закон, который призван защитить невиновную жену от безбожного мужа. Интересно, что при всей современной эмансипации у современной женщины такой защиты нет. Если кто возьмет жену и войдет к ней и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: „Я не нашел у дочери твоей девства“. Но вот признаки девства дочери моей». И расстелют одежду пред старейшинами города. И так далее. Как вам такая защита? А если эта женщина действительно виновна? Об этом мы читаем дальше в 21 стихе. Если она виновата, ситуация будет другой. И что же происходит здесь? 18 стих. «Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его. И вот такая конкретная защита. А что же происходит, если эта девушка, эта женщина окажется виновной? Об этом 20 и 21 стихи. «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот это наказание не за то, что она не оказалась девственной. Это наказание, это продолжение наказания за блуд, которое уже существовало. Просто блуд в этой ситуации проявился уже после бракосочетания. На самом деле, всякая попытка в Ветхом Завете блуда, всякая попытка жизни, половой жизни до брака, так же, как и всякая попытка прелюбодеяния жить с другим или с другой, имея мужа или жену. Всякая такая попытка каралась смертью. Вот другой возможности, другого варианта не существовало. Другого варианта не было. Таким образом, Бог заботится о своих людях. Кто-то скажет, это сурово. Но я хочу здесь обратить ваше внимание еще на один момент. Услышьте, пожалуйста. Израильтянин знает об этих заповедях, знает об этих законах с самого своего раннего детства. Израильтянин знает или знал во времена Ветхого Завета, конечно, что вот такие дела заканчиваются таким образом. Еще одна причина, по которой вот эти Божьи слова кажутся нам суровыми, заключается в том, что мы выросли в совершенно другой культуре. Если до определенного возраста ты считаешь, что, ну, это, конечно, плохо, но в принципе не так уж страшно. Это плохо, но в принципе допустимо. Потом тебе говорят, нет, это смертельно плохо. То принять такую перемену бывает нелегко. Израильтяне с самого начала знали. Вот Бог, и вот его требования к нам. Когда они переставали об этом знать, когда они забывали об этом, начинались серьезные проблемы. Нам же с вами открыто еще и другое. Вот Бог, который пошел на смерть ради нас, ради того блуда, который мы совершили, ради тех гадостей, которые мы сделали, ради тех мыслей, которые у нас были, ради того греха, который наполнял нашу землю и нашу жизнь. Вот Бог, который пошел на смерть. Согласны ли мы принять ту жертву, которую Он принес за нас? На сегодня все. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Начну читать комментарии. В следующий раз, в понедельник, продолжим, потому что много комментариев. Раиса Сергеевна пишет, как это прекрасно знать, что нашему Богу не все равно. Да, вот эти все моменты, которые мы сейчас читаем с вами, это, конечно, характер Бога, это указание на характер Бога. И Раиса Сергеевна продолжает, конечно, бывает, когда очень трудно, думаешь, ну как так, ну что делать? А потом вспоминаешь, что Бог возлагает на нас бремя, и Он же спасает нас. Вот, да, совершенно точно. Спасибо большое. Дальше пишет Валерия Романенко. Когда рождается ребенок, он знает, что есть заботливый отец. Впоследствии ребенок растет, и опека отца превращается в ответственность детей. И чем старше, тем эта ответственность выше. Так и с Богом. Валерия, я, кстати, пропустил комментарий, я не стал его читать, а, наверное, зря. В прошлый раз, к прошлому эфиру, был комментарий по поводу того, что, ну как, помните, мы говорили, если кто-то, вот, если человека найдут убитого, то люди ближайшего города должны взять на себя ответственность за это убийство, даже если они не знают, кто это сделал. Ответственность просто так не бегает, да, кто-то ее должен взять. Возможно, я не четко сформулировал, потому что был комментарий в том плане, что ну как мы можем брать на себя вину? Вину на себя взял только Иисус Христос, и Он один. Если я сказал про вину, я не проверил, к сожалению, по записи, но если я сказал про вину, то, конечно, это не так. Не вину, а ответственность. Ответственность за то, что происходит вокруг. Ответственность за то, что делается. Мы говорили с вами про мужскую и женскую одежду. Дарья Василенко пишет: «Я себя стала чувствовать божественно, когда стала носить платье и отпустила волосы». То есть вот одежда в данном случае действительно формирует эти ощущения. И Дарья дальше пишет: «Задача женщины — отдать сердце Господу». И смотрите, Дарья, какая штука. Тут вот этот факт, то, что вы отдали сердце Господу, проявляется в практических делах. Спрашивает Андрей Бруй: «А вот что делать, если перед сном один день молишься, а на второй засыпаешь, не помолившись?» Ну, помолиться на третий, наверное, или когда проснулись, помолиться. Послушайте, молитва — это ведь не то, что вы делаете просто по расписанию, потому что положено. Я не знаю, женаты вы или нет. Если женаты, то можно задать такой вопрос: а что делать, если один день, уходя на работу, сказал жене, что любишь ее и поцеловал ее, а другой день забыл об этом сказать, ну, или не сказал? Или, ладно, здесь-то сложнее, ну как забудешь. Что делать, если перед сном один день поцеловал жену, а другой нет? Кошмар, да, Андрей? Нет, я думаю, все это, конечно, не кошмар, а вопрос опять-таки в сердце. Вопрос опять-таки в сердце. Помолитесь на третий день, помолитесь на четвертый, молитесь в другое время. И не делайте, пожалуйста, из этого, ну, просто такой, ну, не знаю, обязаловки, что ли, подотчетности такой вот именно по обязательству. Что делать, спрашивает Анастасия Ларина. Почему Бог не слышит нас иногда? Я думаю, что вот с этого письма мы начнем в следующий раз с вами, потому что... Хотя нет, немножко успею. Во-первых, бывают разные причины, по которым Бог нас не слышит. Одна из причин... не единственное, но то, что нужно разобраться, чем нужно разобраться прежде всего, это наш грех. Есть ли в сердце что-то такое, что ты прежде всего должен был бы сказать Богу, а ты не говоришь? Я люблю приводить вот какой пример. Опять семейная жизнь, муж-жена поссорились, серьезно поссорились, и он ее обидел. Вот. И он ее спрашивает: а что сегодня на ужин? Или говорит ей: слушай, ты приготовь, пожалуйста, вот такое-то мое любимое лакомство на ужин. И удивляется, что это она не слышит. А правда, что это она не слышит, а? Ну, потому что есть разрыв в отношениях. Потому что жареная картошка здесь ни при чем, пока не будет этот разрыв восстановлен. Но то же самое касается родителей и детей. Причем, на самом деле, в ту и в другую сторону. Если есть разрыв в отношениях, то дальнейший разговор не работает, пока с этим разрывом вы не разберетесь. Второе. Бог не слышит порой тогда, когда мы говорим не по его воле, а по своей воле. «Боже, ну я этого хочу, я этого очень хочу», говорим мы. А Бог знает, что это нам не нужно, это нам будет плохо, и Бог не слышит. То есть Он слышит, но Он говорит либо нет, либо подожди. Бывает и такое. Еще одна ситуация, когда нам кажется, что Бог нас не слышит, но это чисто, знаете, такая внутренняя наша проблема. Дьявол порой пытается сделать так, чтобы нам показалось, что Бог не слышит. И опять-таки пример человеческой аналогии. Вы разговариваете с другим человеком, но есть вокруг столько шума, и шум этот вас отвлекает, и вы не можете услышать, и вас не слышно. Но, скорее всего, вы не слышите. Задумайтесь об этом. В следующий раз, я думаю, с этого письма начнем, потому что не успел я подробно это ответить. Читайте Священное Писание, пребывайте с Господом. По страницам Библии Эльвира Чепенко, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.